Привет, это подкаст «И как там?» Трансип.
Привет. Да, закончилось наше полуторамесячное путешествие в поезде и чужих квартирах.
Москва-Владивосток, все как должно быть.
Да. Началось все во Владивостоке.
Неделя. Неделю мы это провели там.
Да. Оттуда мы уехали в Хабаровск.
На старом поезде.
Да. Там мы провели день. Но он, кстати, был очень хорошим. И Хабаровск, и день. Вот, оттуда мы уехали на поезде, который ехал в город Нерюнгри.
Нерюнгри — это мое любимое место, мне кажется, Вера.
Вот, в общем, это было очень неожиданно. А ехали мы не в Нерюнгри, ехали мы в Тынду.
Где провели еще пару дней. Тында — столица Бама, между прочим.
Да ладно.
Да.
Ну, там красивый вокзал, наверное, да.
Я думаю, что к приезду высокопоставленных все сделали.
Вот, из Тынды мы уехали обратно в... Нет, не обратно.
Мы обратно на Трансип, потому что нам пришлось свернуть, чтобы приехать в Тынду. Она находится на границе с Якутией.
Да.
Поэтому пришлось сутки ехать наверх, вместо того, чтобы двигаться по Трансипу. Поэтому нам нужно было вернуться обратно на Трансип и...
И в Улан-Удэ.
Доехать до Улан-Удэ.
В Улан-Удэ. Это был, кстати, самый длительный перерыв.
Да, ехали мы, наверное, дня два.
Да.
Без остановки.
Угу. Приехали мы в Улан-Удэ. Там мы пробыли 2 дня в самом Улан-Удэ, и оттуда уехали на машине в замечательнейший поселок, который называется Усть-Баргузин, где мы видели Байкал.
Ну да, и еще, в принципе, много чего делали.
Да.
Жили неделю, в сущности, наверное.
Угу. Это была такая вторая большая остановка. Потом вдоль Байкала из Улан-Удэ
мы ночной поезд нас довез до Иркутска.
Да. Там мы провели, по-моему, 2 дня.
Ну, 2-3, наверное.
Не очень долго. Вот, и из Иркутска мы уехали в Новосиб. В
Новосибирске.
В Красноярск?
Да. Сначала было в Красноярске. Это справедливо, потому что, конечно, большое количество мест и расстояний. Да, сначала был Красноярск, где мы провели 5 дней.
Да.
После этого Новосибирск, Тюмень.
И Москва.
Москва.
Да. Все это заняло у нас 1,5 месяца,
получается. 1,5 месяца, плацкартные вагоны. Один раз мы только взяли купе из Тынды в Ланде, потому что уже хотелось как-то уединения, хотя там мы как раз жили впятером в купе, потому что был еще маленький ребенок.
Да,
с но нами. Он был воздуха вообще
средний,
не было.
Средний. Причем смешно, что при продаже билетов почему-то РЖД как бы последовательно заполняет одно купе за другим, и поэтому у нас было 3 купе в начале вагона, которые забиты полностью, то есть там было 4 человека, и нас было 5, а следующие 7 были абсолютно пустыми.
Да.
Но, в общем, непонятно. Ну, в смысле, понятно, какова логика, но это просто не всегда удобно.
Вот. Соответственно, что мы еще делали? Мы стремились жить у местных. Мы сняли только 2 раза жилье за деньги. Это было в Владивостоке, чтобы переночевать, ну...
Перечасоваться
после 3-дневного перелета.
Да, потому что мы понимали, что мы не готовы с кем-то общаться сейчас.
Да, поэтому 2 дня мы были сами по себе. И в Усть-Баргузине... Мы жили неделю вот в гостевом доме.
Да, но на самом деле я бы не сказала, что это по ощущениям было похоже на то, что мы находимся в каком-то доме отдыха, потому что жили мы у замечательнейшей Людмилы, вот, у которой есть кот, и у которой есть печка, и которая нам очень много всего вкусного готовила. Вот, и каждый вечер мы сидели возле этой печки с котом и с какими-то разными историями, поэтому это, наверное, тоже, можно сказать, остановка у местных. Просто за нее пришлось заплатить.
Да. Во всех остальных случаях мы себе искали жилье на каучсерфинге.
Да.
Причем там были самые разные варианты. От милиционера и заканчивая этим городским чиновником и так далее.
Да, это было на самом деле интересно, но для нас это был такой новый опыт, потому что на Workaway ты все-таки едешь к человеку, и ты будешь у него работать. То есть у вас заведомо есть какая-то общая тема, которая, ну, будет вам помогать находить общий язык, хотите вы этого или нет. А когда ты едешь бесплатно у кого-то переночевать на несколько дней, то, ну, мне, по крайней мере, было не всегда просто.
Ну, один раз это нормально, 2 раза, наверное, тоже ничего, но когда ты вот так вот меняешь 7 или 8 человек,
там
немножко, конечно, уже напрягает. Я думаю, нас в первую очередь.
Да.
Я думаю, что им нормально, они готовы к такому.
Ну, в принципе, если они ждут людей, наверное, да, им так веселее.
Но вот... Честно говоря, все время жить на рюкзаках, все время привыкать к новому быту. Здесь душ есть, здесь нету, здесь так можно, здесь кровать, сяк, здесь холодно, диван, здесь жарко, здесь там, да, здесь лучше ходить в обуви, здесь без тапочек, в тапочках, ну и так далее.
Но много деталей. Но на самом деле в какой-то момент ты просто настолько привыкаешь к тому, что все постоянно меняется, что ты в совершенно расслабленном состоянии заходишь, не знаю, там, в чужую квартиру, в чужую кухню, начинаешь там копаться, искать какие-то нужные тебе предметы.
Это правда.
Там что-то готовить и жарить, и человек даже как бы...
И засыпаешь, мне кажется, уже тоже
да,
за
секунду. Да, и засыпаешь вообще, неважно, ты там один в комнате, не
в
один.
В одежде ты спишь, без подушки там, или наоборот себе там да. огромная кровать.
Ну, то есть вот эти вот какие-то ощущения, связанные с комфортом, они так нормально притупляются, и в итоге тебе становится, в принципе, все равно на то, где ты ночуешь и в каком ты месте остановился.
И люди очень, очень разные тоже. Да. Есть более такие, ну, как бы легкие, которые открытые, общительные, есть более закрытые. У нас, вот, допустим, в Востоке мы познакомились с Сашей, которым писали.
Да, и это был наш первый человек, у которого мы остановились.
Это было удивительно.
Да, и он, конечно, задал такую планку, что мы после этого были очень часто, ну, не то чтобы разочарованы, но просто когда у тебя впервые вот ты что-то пробуешь, а это очень хорошо идет, кажется, что так будет всегда. А потом ты приезжаешь к какому-то еще человеку, и он оказывается не
настолько твоим. Нет, просто по-другому.
Да, просто все немножко по-другому, и ты, конечно, начинаешь скучать безумно по Саше. Вот, но нам повезло просто невероятно. Во-первых, мы как-то, мне кажется, совпали вот чисто психологически по каким-то там, не знаю, привычкам, взглядам и так далее. Во-вторых, было очень вкусно. Было просто невероятно
вкусно. Это правда,
вкусно.
Это правда. Он готовит хорошо, и еще он готовит не просто котлеты с борщами, а
да, мы ели
дальневосточные всякие штучки.
С гребешками
ну,
и
да.
всякие папоротники.
Я первый раз объелся краба так, что я больше не хотел. Ну, типа свежего камчатского краба.
Да, но, кстати, у нас было ощущение, что, приехав во Владивосток, мы будем покупать морепродукты, типа, на завтрак, обед и ужин, есть икру ложками, и все это будет стоить копейки.
Да, кстати, мы круто,
вообще
конечно.
Нет. Вообще нет. Ну, то есть
дороже,
цены
чем в Москве,
такие же
говоря.
Или даже дороже, и только благодаря Саше мы узнали, что можно купить, ну, как бы несколько дешевле все эти морепродукты с рук у моряков, которые их ловят. Но вот эта вот картинка, когда ты ходишь, короче, по набережной и реально вот просто с ложкой в руках все время ешь эту икру, это, наверное, не там.
Угу.
Даже не знаю, где это, но явно не в Владивостоке.
Ну, явно не в России, я бы сказал.
Ну да. Вот это нас немножко, конечно,
да, но в целом было здорово, конечно. То есть нас сразу же ожидали теплые шерстяные носки. Он нас возил туда-сюда, показывал город, с нами ходил выпивать,
в бар
фотки
какой-то.
Показывал свои.
Да.
А были и другие варианты. Был, допустим, интересный человек из Сербии.
Да, это был мужчина. Ему было, наверное, чуть более 50 лет.
Меньше. У него маленький ребенок.
Ну, может быть, он
молодец. Я думаю, ему там 40.
Ну, может быть, 40. Ну, в общем, он был такой достаточно уставший немножечко от жизни, и у него был маленький пес чихуахуа, который тоже ему, наверное, лет 14 было или 15. В общем, старенький пес. И мы, когда приехали, ну, то есть у него были очень удобные условия, то есть мы там выспались, там была очень большая классная кровать и горячая вода, и все было вообще замечательно, но было такое ощущение, что ему просто нужен вот физически какой-то еще человек в квартире, потому что он себя так более, ну, видимо, комфортно, что ли, чувствует.
Он почти не спрашивал ничего, он почти не отвечал ни на что, то есть
да.
Мне понравился наш разговор. Типа, ты готовишь, какое твое любимое блюдо?
Он
повар, ты шеф-повар, да. Ты, наверное, так очень круто готовишь. Что ты вот больше всего, твоя короночка в чем? Он такой, типа, да, ну, я разное готовлю, мне разное нравится. Или, типа, ты стал шеф-поваром, наверное, с детства, мечтал, наверное, что-то такое. Да нет, все пошли, я пошел.
Ну да, нет,
и все.
На самом деле, чаще всего он просто смотрел телевизор, но я к тому моменту была очень рада, что нам попался такой человек, потому что когда ты очень плотно общаешься каждый день с кем-то новым, и вот, ну, понятно, что ты должен там произвести хорошее впечатление и там рассказать что-то о себе и так далее. Это немножечко выматывает, и очень хотелось просто прийти и лечь. Вот, мы пришли, он смотрел телевизор, мы просто легли спать. И это было идеально, честно говоря, на тот момент. Ну, по крайней мере.
Ну да, своя комната в центре города со всеми удобствами, своими ключами, он ключи нам доверял.
Да.
Это было комфортно.
И смешно, что он оставил нам отзыв, находясь на работе, а мы еще тогда были у него дома, то есть мы еще даже никуда не уехали. Он уже сказал, что да, они меня посетили, все было хорошо, и, в общем, закрыл наш визит на сайте. Вот, это было смешно. Но, на самом деле, да, люди действительно разные, условия действительно разные, но, наверное, это отчасти то, к чему ты должен быть готов, когда ты пользуешься
каучсерфингом. Ну да, теоретически, даже если тебя будет встречать спальник или матрас на полу, это тоже хорошо.
Да, потому что он
есть. У вас был такой.
Да, он есть, и он есть бесплатно.
Последний раз в Тюмени мы ночевали в одной комнате с хозяином, и тоже было классно.
Да, мы даже очень хорошо выспались.
Надеюсь, я не храпел. Я не помню, правда.
Да, вот, соответственно.
Единственное, он далеко жил, конечно, потому что вот серп жил прям в центре, это минута там была от всех мест. А в Тюмени пришлось, конечно, ехать час, мне кажется, на маршрутке.
Ну, мы, мне кажется, уже не замечали к тому времени как-то расстояние, то есть мы просто вышли из
поезда. На два дня нормально.
Поехали еще куда-то, приехали к этому человеку, в общем, к тому моменту можно было ехать уже не останавливаясь. Вот, а с точки зрения поездов мы практически весь путь преодолели в плацкартных вагонах, кроме одного участка, да? Кроме участка Тында Улан-Удэ. Потому что ехать нам было два дня, и мы подумали, что, наверное, нам будет тяжеловато делать это в плацкарте, и взяли купе. В принципе, довольно правильно, мне кажется, поступили, потому что там очень большое есть количество людей, которые едут с каких-то вахтовых работ, и, ну...
Гастарбайтеров да, очень много, они, общем... соответственно, то есть там они разговаривают, молятся там, ну, в общем...
Ну, да.
Комфорта мало, честно говоря.
Да, стандартная история, когда ты просыпаешься от того, что человек напротив молится, прям на нижнем.
Ну, не, ну тихо сидит, молится, но все равно, то есть там много людей, как бы все это ходит куда-то. Там. Это да. Иногда хотелось какого-то уединения, спокойствия и пространства. Но в купе, кстати, его нету нифига.
Да.
Купе оказалось очень маленьким, узким, гораздо меньше плацкарта. Поэтому свои минусы.
У нас еще был, мне кажется, такой миф в голове о том, что если мы едем в купе, то мы будем общаться с людьми.
Ну, так и было, в купе мы общались.
Ой, наоборот, в плацкарте. Почему мы выбрали плацкарт? Что если ты едешь в плацкарте, то у тебя, значит, там большое количество людей, все мы едем вместе и будем там, в общем, с кем-то разговаривать постоянно.
Нет, сменив 8 поездов, вот можно уже сказать, что это действительно поменялось, потому что все сидят в телефонах, спят или едят.
Да,
никто практически не разговаривает.
Люди могут абсолютно полностью как бы игнорировать действия друг друга, и это очень смешно, когда ты просыпаешься, у тебя один человек там типа сидит, готовится идти чистить зубы, кто-то пьет чай, рядом мужчина молится, и сверху там играет ребенок. И это все, ну, в пределах там нескольких квадратных метров.
Слишком близко. Да, человек, мне кажется, не создан, чтобы жить так близко.
Да, такая теория, что, наверное, просто само пространство плацкарта, оно как бы настолько
переходит все границы
просто. Что ты типа пытаешься максимально как-то от этого всего закрыться хотя бы посредством молчания. Ну и, да. Может быть, еще от того, что нельзя теперь выпивать в вагонах, всем ехать достаточно грустно. Ну, в общем, не знаю. Как-то вот с общением.
Ну, есть какая-то скорлупа. То есть, ну, да и в целом, наверное, даже на улице, если ты людей встречаешь, если они скорее будут промолчав пихнут тебя, нежели скажут, можно я пройду.
Да, да, да.
Это стандартная история. На...
И смешно, что, например, когда мы были в... Где это было? В Красноярске? Нет, это в Иркутске. В общем, приехали мы в Иркутск. И пошли гулять по городу. И за день, в течение целого дня, начиная с момента приезда на вокзал, нас 5 или 6 раз приняли за иностранцев.
Просто потому, что мы были не хмурые, да. Улыбались и...
У нас не было с собой рюкзаков, ну, то есть мы выглядели абсолютно нормально, ну, как бы стандартно. Но, короче, когда мы зашли в кафе, нам дали английское меню. На улице нас спросили, там, как пройти к какому-то туристическому центру, тоже на английском. С вокзала, когда мы ехали, нам тоже сказали «Hello, can I help you?» и так далее. В общем, было очень смешно, что мы как-то даже внешне, видимо, за счет картинки лица, которая не очень...
По лицам. Даже Димон из Челябинска сказал, что, типа, иностранцы, они что-то, они все такие, типа, добрые. Что как будто бы это какая-то плохая черта или что-то, не знаю. Так, претензии. Что ты добрый такой? Совсем,
что ли? Типа идут, улыбаются, как дурачки.
Да, да. Ну, хмуро довольно. Но когда вот ты живешь у людей... местных, эта скорлупа, она тает, и люди улыбаются и смеются с тобой, да. И классно, конечно. Да. Но в целом, я, ну, мне кажется, это плохо, что мы не улыбаемся вот, в повседневной жизни. Это правда, да. Я думаю, правда мешает сильно. И общаться между собой, потому что ты, типа, не знаешь, что человек, как он будет реагировать.
Да, ну и причем это даже вот не только улыбка, это вот какая-то
абсолютная настороженность вот скрытость, какая-то.
Да, от всего происходящего. Хотя, ну, первое время, когда мы ехали, мы пытались как-то начинать разговаривать с людьми. Ну, то есть, там, не знаю, предлагали им чай или конфеты.
Это,
или
казалось бы, предлагаешь конфеты, что может быть более растапливающим, ну,
лёд? Ну да, у нас их было не так много. Вот, но почему-то все такие: нет, 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 спасибо, у меня там
спать. И под свой телефон, или просто спать, или еще что-то.
Или в окно, в котором или... абсолютно темно. Абсолютно темно. Там нет ничего, но человек простит и тупит в темный квадрат.
Да, немножко зачерствели, конечно, сердца.
Да.
Жалко. Но возможно, это пройдет, наверное.
Возможно, да, возможно.
Но пройдет. Правда, короче, это иллюзия. Вот эти вот все представления наши о том, как мы будем весело болтать, делиться историями, встретим кучу интересных людей.
Да, это как-то не случилось.
Абсолютно. То есть они, может, интересны, но мы никогда об этом не узнаем, потому что они не хотят говорить.
Угу. Вот, но на самом деле мы не очень много узнали интересных людей, но мы узнали очень много интересных городов. Потому что раньше, ну, как бы, я не знаю, в этой версии подкаста я ошиблась вначале с расположением Красноярска и Новосибирска или нет, но сейчас-то я хотя бы понимаю, что я ошибаюсь, когда я называю какую-то последовательность городов.
Это удивительно, это правда как-то в голове, потому что я раньше никогда не мог даже представить, понять, где да. они вообще находятся, в какой части находится mm-hmm. Новосибирск, в какой части находится Улан-Удэ.
Да, и раньше это все было какой-то такой общий ряд вот городов, которые находятся где-то дальше, чем Москва, и они, в принципе, сливались у меня в представлении во что-то такое одно общее, а сейчас, когда мы это все проехали,
есть, и видели... Да? Есть какая-то своя да, идентичность.
Ну, конечно, все-таки. Это вообще очень разные места, и они очень, ну, как бы в каждом городе или в каждом, можно даже сказать, регионе есть что-то, что его очень сильно отличает от остальных.
Ну, наверное, есть в некоторых это точно, в некоторых в меньшей степени. Условно говоря, Красноярск от Новосибирска, наверное, сложно отличить. Там как бы река в центре.
Ну нет, ну, все-таки для меня как Красноярск очень отличается. Новостройки. Там вот эти да. сопки невероятные, там столпы.
Это
там,
да, но...
Ну, сам разлив, такого вот много. Енисея красивый.
Много-много-много. Ну, условно говоря, там Бурятия, Улан-Удэ, это, ну, как бы, это однозначно, да. что это другой, другой мир. Планета. Владивосток тоже другой мир, потому да. что ты такого нигде больше не встретишь. Есть много городов, которые действительно похожи. Там Хабаровск какой-нибудь, опять же, и Красноярск.
Ну, потому что, как правило, в любом городе действительно есть вот эта вот некая главная улица, на которой расположен там, не знаю, исторический музей, художественный музей, правительственное здание, что там еще
может быть? Ну, и плюс они строились примерно в одно и то же время, там, 17-18 век, поэтому и здание даже похоже. Да.
Ну, на самом деле, при этом даже вот Хабаровск, мне кажется, из всех городов, в которых мы были, он самый военный. И было даже забавно, что мы гуляли там с ребятами, с которыми совершенно случайно познакомились, и, ну, мы как бы... У нас была прогулка, которая отчасти была, можно сказать, экскурсией, потому что ребята наговорили, что вот это там такое здание, это такой проспект. И получается, что мы идем, наверное, уже минут 30, а все проспекты, улицы и все более или менее огромные красивые здания, они так или иначе связаны с войной. Ну, то есть либо это текущий военный какой-то военкомат, либо это какой-то монумент, который посвящен там победе в 45-м году или победе еще в какой-то войне. И, ну, типа, это реально все начинает так немножечко давить, и в какой-то момент мы заворачиваем на новый проспект, и это оказывается там проспект Красной Армии, и Оля такая, типа... Блин, почему это не проспект Улыбки, например, или там, не знаю, не улица, еще чего-нибудь хорошего? В общем, это такое, конечно, немножечко давит все.
Да, что еще интересного?
Интересно еще было во Владивостоке, мне кажется, очень много всего.
Владивосток совсем другой, потому что Восток, потому что смесь сибирской какой-то, с сибирским духом истории... сопки, mm-hmm. при этом климат там совершенно нестандартный тоже. Даже та же параллель, что и у
Сочи,
Сочи то есть, да, по сути, субтропики, но при этом там холодно чертовски, и море рядом и такое, и, ну, интересно, интересно получается в итоге. То есть там есть и дикая природа очень буйная, активная,
да.
но со своими особенностями.
Да. Наверное, стоит сказать про океанариум, который нас очень сильно поразил, и который мы вообще не ожидали там увидеть именно такого масштаба
uh-huh.
какое-то место. Ну, то есть, не знаю, мы были в аквариуме в Сингапуре или в океанариуме в Сингапуре, ну, в общем, в похожем очень таком месте, где, казалось бы, ну, если это Сингапур, то это там, наверное, какой-то вообще невероятный размах. И после того, как мы сходили в океанариум во Владивостоке, я могу со 100% уверенностью сказать, что он
самый крутой, который я видел, да.
да, еще более интересный, еще более, ну, как сказать, образовательный в том, как это все там устроено и сколько всего ты можешь прочесть и узнать.
Да, офигенно, он очень современный, куча рыб, куча там сделано
угу.
интересных инсталляций, каких даже на улице, и ты идешь, там огромные да. кракены, какие-то эти рыбы, русалки, ну, офигенно, да, прям. И там можно прям провести, ну, не знаю, целый день.
Какая-то большая часть русского острова, которая вот отдана этому океанариуму, и он там это все как-то перестроил. И
да, и никого там нету при этом. То есть не то чтобы... И нельзя сказать, что это, типа, какой-то известный океанариум.
Да.
Даже в регионе.
Странно. Это было очень странно, потому что... Ну,
нам окей, никто не советовал даже, по-моему, его.
Да, ну, типа, нам говорили, что да, там круто, можете сходить, но это было не первым, о чем говорят люди. И после того, как мы туда съездили, я вообще не понимаю, почему. Потому что мне кажется, это просто какое-то феноменальное место абсолютно.
И там никого не было, пусть даже нет. Это будни были, но все равно, мне кажется, и туристических много могло быть, автобусов много.
Угу.
И так далее. Но мы были практически одни там.
Да, ну, то есть в каких-то залах мы действительно
были единственными. Рекламы не хватает, мне кажется.
Наверное. Ну, в общем... Это меня прям поразило,
что это при том, что столько место. Корейцев рядом везде.
Да-да-да, но они как-то тоже почему-то туда не заходили.
При этом смешно, что их очень много, именно корейцев, не китайцев, а зажиточных корейцев, которые приезжают туда в Гуччи и в Дольче Габбана.
Это очень смешно, как они выглядят, ходя по каким-то, там, не знаю, сопкам и, ну, не водопадам, а как это называется, скалам и так далее. Но там прям природа-природа. То есть там нужно одевать обувь и одежду, которая максимально удобная и спортивная. И когда приходят девушки на каблуках с ярко-красными губами, с реально укладками и там, не знаю, какими-нибудь белыми летящими курточками, это, конечно, смотрится очень забавно, потому что им реально холодно. Но для них эта поездка, видимо, куда-то, не знаю...
Ну, я думаю, что они не ожидают, наверное, такого, потому что один из гидов нам сказал, что... корейцы сделали передачу про Владивосток на корейском телевидении, сравнили его почему-то, я до сих пор не знаю почему, с Сингапуром. После чего, соответственно, все корейцы поехали толпами в город и начали там тоже.
Ну да, то есть у них, видимо, ожидания таковы, что они едут в какое-то место, которое дико похоже на Сингапур.
Нет, оно вообще не похоже. То есть, ну, как бы, вот что грустно в Владивостоке, что первым тебя встречают, это, конечно, упадок очень сильный. При этом потрясающая природа, кухня, интересные люди, история и много всего-всего-всего. Но по факту это все-таки упадок.
Да.
Ну, то есть ну, видно, то есть... что он такой, ну, неухоженный, там, как бы...
Да.
Заброшенный чуть-чуть, ну, такое.
И мы, на самом деле, когда прилетели, мне кажется, вот первые пару дней, когда мы еще не виделись с Сашей, и он нам не показывал какие-то места, вот, которые сразу тебе выстраивают правильное восприятие города, было как-то очень... Ну, ладно, окей, было очень грустно.
Да, депрессивно, особенно мы... приехав там, из Канады, где казалось, ну, тоже там свои проблемы, и наркомания, да. И там тоже не особо чисто, но...
И мне кажется, у нас еще были какие-то очень большие ожидания на конечно. Тему Владивостока.
Столица Дальнего Востока, черт возьми.
Да, и нам казалось, что мы сейчас приедем, и тут будет какой-то просто невероятных масштабов город. Это действительно так, но просто для того,
но чтобы он в задницу, его честно.
До конца вот воспринять в этой роли, в этом контексте, нужно дать себе какое-то время. То есть нужно там сходить в определенные места, посмотреть на это все с определенной точки зрения, и тогда, конечно, там вот... Ну, сейчас я в полном восторге от Владивостока.
Не, это правда, но... То есть он не получает того, что должен там, получать, на мой взгляд.
Да, но он
но сейчас... интересно, все равно интересно. Даже при всем при этом, что там очень много всего украдено там и сломано, при этом, при всем все равно это абсолютная экзотика, и это очень интересно все.
Да. Так, ну что, дальше, наверное, переметнемся на Байкал.
Да, что, наверное, еще куда бы стоило... Ну, я бы вернулся, наверное, да. В Байкал, действительно.
Я тоже, конечно, бы вернулась. Как минимум, на это все теперь нужно посмотреть летом, потому что...
И зимой.
И зим...
Нет, ну... В феврале, когда лед встанет.
Да, когда мы там были, лед еще, к сожалению, не встал, но у нас было очень много снега. И мне кажется, очень круто, что мы увидели и правую, и левую стороны Байкала, потому что я теперь точно знаю, что в Листвянку мы больше не поедем. Ну, по крайней мере,
я. Да, Листвянка отвратительна, так же отвратительна, как вот застроенный дешевыми отелями Владивосток. Так делать нельзя. Надеюсь, как-то природа возьмет свое, оно все зарастет.
Сейчас попробуем объяснить, как бы, в чем проблема.
Да это в чем проблема, там ничего нету.
Да, там как бы вот со стороны, которая находится в Улан-Удэ, мы жили в поселке, и к Байкалу можно подойти, пройдя через такой густой, ну, реально дикий лес. И ты, когда выходишь на берег, он, поскольку ничем не сдержан, то есть там просто прогулочная набережная, это, по сути, просто песок, ну, типа, просто берег реки, ну, не реки, а озеро. И вот этот весь масштаб в сочетании с этими соснами невероятными, с этими огромными вот хребтом гор, который на полуострове Святой Нос, это поражает просто невероятно, потому что ты реально понимаешь, что ты находишься в каком-то месте, которое уникально. А когда мы подъехали к Байкалу со стороны Листвянки, получается, что вдоль
это уровня такой, типа...
воды идет автомобильная дорога. Ну, такая, ну, как бы обычная. Ну,
плохая, наверное, да. Причем.
И дальше автомобильной дороги нет ничего. То есть идет ряд каких-то гостиниц, которые все очень рандомно построены в очень разных, в разном стиле, в разных цветах. Между ними очень много каких-то бездомных животных находится. Периодически встречаются какие-то совершенно дикие места, типа живые медведи, где бедный один в клетке сидит медведь, и его показывают там туристам за какую-то минимальную плату. Вот, и как бы это все происходит на берегу Байкала, но находясь там, ты как бы свое внимание вообще не можешь переключить в сторону Байкала, потому что у тебя... Ну, как бы, тебе даже негде пройти.
Ну, вот, не знаю, мне кажется, наверное, какой-нибудь Черное море 93-го да. года. Вот, ну, вот абсолютно так выглядит Листвянка сейчас.
Да,
и не предвещает ничего, не предвещает ничего, потому что там ничего не меняется, не, ну, как бы, не строится ничего, ну, приличного. То есть нету какого-то плана развития или чего-то. Да, хаос.
Нет какой-то гармонии с тем, как выглядит вот эта зона отдыха да. и с природой вокруг, потому что, ну, как бы там очень много таких, не знаю, заведений формата Марина, Елена, Шуры-Муры, Любовь, Вера, Надежда и так далее. И они никак между собой не связаны, они все очень рандомные и...
Ну, честно сказать, мы там были, мы встретили новозеландца, который оказался там один на сутки, он приехал на Байкал, и нам было очень стыдно, что он оказался в этой части нашей страны, честно говоря. Потому да. что, ну, так жить, конечно, нельзя.
Он очень сильно расстроен.
Нет, да, ему вообще пофиг было. Нет, ему вообще пофиг было. Он, конечно, не расстроен, даже не смотрел, потому что, ну, он понял, я думаю, с первой минуты, где он находится, и, в принципе, он хотел уже уехать, типа, быстрее.
Еще, да, проблема была в том, что туда очень непросто добраться. Туда ходят только частные маршрутки, которые отъезжают из автовокзала. И, ну, мы когда ехали в этой маршрутке вместе с новозеландцем, я реально думала о том, что нужно его попросить остановиться, вот просто... вот где она сейчас едет, пусть там и остановится, мы просто из нее выйдем. Потому что я думала, мы не доедем.
Очень страшно.
Да, это очень страшно и очень, ну, ненадежно, очень непонятно, потому что у них нет никакого ни расписания, ничего.
При этом есть Узбергузин и сторона Байкала-Сулан-Удэ, где какая-то совершенно другая картинка там. Mm-hmm. Есть места, где можно отдыхать цивилизованно, и при этом они очень гармоничные, деревянные, охраняемые сотрудниками национальных парков, рейнджерами и так далее. То есть вообще другая картинка. Там вот такой да. Байкал, каким вот я его себе, наверное, представлял. Такой да, дикий, да.
Какая-то деревушка с мощный. Очень аккуратными разными вот этими домиками, которые очень забавно выглядят, и... Не знаю, мы там встречали человека, который до сих пор пользуется повозкой и лошадкой, чтобы куда-то приехать. Это было очень смешно.
Да, такое, это было очень смешно. Еще матюгался так на всю, на всю долину.
Да, на бедную лошадь.
Это было очень круто. Короче, возвращаться на Байкал со стороны Улан-Удэ.
Да, это согласна.
И, наверное, еще Красноярский край для меня.
Да.
Вот такая третья точка, куда бы я вернулся.
Я вообще поняла, что если бы не Москва, наверное, я бы... жила в Красноярске.
Ну,
точнее, даже не то, что не Москва, он расположен так, что он далеко находится и от Европы, и от Азии, в этом его минус. И минус еще в том, что там очень большое количество каких-то промышленных предприятий, которые загрязняют воздух. Если вот эти две вещи убрать, я бы с огромным удовольствием...
Что невозможно. Как минимум расстояние-то ничего с ним не сделаешь.
Ну ладно, расстояние не так плохо. Если бы там не было этих промышленных предприятий...
Да, с экологией все очень плохо. С экологией, да, там когда... режим черного неба, типа, раз там в месяц бывает.
Да, но когда ты там находишься, естественно, ты этого не чувствуешь, потому что у них как бы город окружен прям тайгой-тайгой, и сам Красноярск очень чистый, очень современный, там очень много интересных с точки зрения какой-то концепции заведений, там есть аналог «Вкус вилла» «Калина-малина», там есть, короче, все, что нужно, мне кажется,
при этом каршеринг для жизни. Есть
каршеринг. И город, судя по тому, что мы слышали от человека, который работает в мэрии, у которого мы останавливались, это тоже было очень интересно, он развивается и будет развиваться еще и дальше.
Да, то есть там как бы вот этот интересный баланс такой природы и развитой цивилизации. Да.
То есть там вполне реально жить в каком-нибудь частном доме, который прям в поселке, но при этом это все в черте города. Да. И черта города — это типа не полтора часа на электричках, а это 10 минут на машине. Там есть база горнолыжная неплохая, и это все еще окружено вот этим заповедником Столбы, который просто невероятно красивый.
удивительный Енисей, который тоже, соответственно, течет с севера там на юг.
Да.
Соответственно, по Енисею можно отправиться практически до Северного Ледовитого океана. Mm-hmm. То есть сам Красноярский край, по-моему, один из самых больших.
Там. Да, он самый как бы широкий, получается.
Ну, то есть он начинается там с Арктики и заканчивается практически на границе там с нашими южными соседями.
Да, где как раз
Тыва. Там чуть-чуть, по-моему, Тыва еще остается. Да. Чуть-чуть Тыва. А так вот он вот практически всю Россию с севера на юг пересекает. И там, соответственно, есть все вот эти вот великие места, типа плато Путерана.
Угу. Арктический заповедник, который самый большой. Да, Арктический
заповедник. Там много, прям, огромное количество мест, откуда можно добраться из Красноярска.
Да, и все они так или иначе какие-то природные достопримечательности. Короче, Красноярск у меня прям вызвал огромный восторг.
Лайк.
Да.
То, куда, наверное, хотелось бы вернуться, остальное было интересно, но я бы, наверное, еще раз,
К Жене в Новосибирск мы приедем.
Ну, это к Жене.
Да. Мы познакомились с девушкой, ее зовут Женя, и, наверное, за всю поездку вот так сильно мы совпадали, наверное, с Сашей и с Женей. Но это было прям очень круто. Не знаю.
Да, ты с первой секунды понимаешь, что твой человек, твоего, сложно сказать, уровня, но я имею в виду, что ты вот даже по речи, у тебя ощущение складывается, что ты общался с ней, другом.
И старым другом. Мы еще к тому моменту это был уже предпоследний город, в котором мы останавливались, и мы уже немножечко так подустали. И было так приятно, когда вот человек заходит, и ты едешь к нему домой, и ты понимаешь, что тебе даже сейчас не надо ничего, никак вообще напрягаться. Ты просто едешь домой и к человеку, которого ты вроде как знаешь уже не один год, а много-много лет. И это было, конечно, очень здорово.
Да, это что-то особенное. Еще, конечно, масса, сотни мест, куда хочется поехать, где мы еще не были. Это и города большие, но, наверное, в первую очередь хочется в отдаленные уже районы. Арктику хочется
в ту же Камчатку. В Тыву я бы поехала, потому что невероятно
красиво. В Тыву надо ехать в бронежилете, да. Там, да. Честно говоря, там, там не стреляют, но там могут просто так пырнуть.
Ножом, например, да.
Но хотя места, конечно, удивительные красоты. Собственно, mm-hmm. Сахалин, да, какие-то вот такие места. Мурманск с северным сиянием.
Да,
Еще много всего стало, нужно увидеть.
И, на самом деле, мне кажется, такой для меня один из таких больших... выводов, что ли, или эффектов, которые дала эта поездка, потому что, я вообще изначально была против. Против я была, не то чтобы против, но, короче, я вообще не была заинтересована ни в чем, что похоже на трансип, потому что я довольно, я не хотела полтора месяца ехать в поезде. Мне казалось, что это будет очень тяжело, что это все очень как-то муторно и суетно, и вообще,
Это правда отчасти.
Да, но, наверное, я ожидала чего-то прям совсем неудобного, поэтому мне было более-менее нормально. А ты, мне кажется, вообще не думал как-то про бытовую сторону этой идеи, поэтому ты...
Мне всегда нравились поезда, поэтому я был приятно удивлен, узнав, что сейчас есть душ в поезде за 150 рублей.
Который мы так и не попробовали, поэтому не факт, что это приятно.
Да, но все равно.
Но сам факт это здорово,
правда. И все, что ехало с Новосибирска, оно было уже современным.
Да, в некоторых поездах есть даже питание, которое можно заказать. Мы, правда, тоже этим не пользовались, но, в общем, это доступно. Так вот, до этой поездки у меня... В голове эти все истории про ссылки в Сибирь, когда мы ходили в тот же музей декабристов в Иркутске и так далее. Я сейчас говорю ту же фразу, которую я и слышала, но я теперь ее по-другому воспринимаю. Это так далеко. Это просто так далеко. Это расстояния какие-то просто нереальные. Особенно если учесть, что вся жизнь была сосредоточена вокруг Москвы и Петербурга, все эти города находятся так далеко. И все они настолько разные, и то, что это все является разными частями одной большой страны, я понимаю, что это все вещи, которые звучат довольно банально, но когда ты это ощущаешь, проехав все это расстояние в голове, это, конечно, это так далеко у меня теперь прям звучит. И второй момент...
Разные я бы не согласился, потому что они все-таки не разные на самом деле. Все-таки есть что-то очень много похожих. Нужно, мне кажется, тщательно выбирать
места, куда ты едешь. По ощущениям так было, потому что у меня в голове, мне казалось, что будет вот эта центральная улица во всех городах.
Так и есть. Даже дома
одинаковые. Даже Новосибирск и Красноярск, они очень разные.
Потому что Новосибирск очень, очень простой, что ли, и очень новый. Поэтому он практически полностью советский.
Ну вот. Ну, это их
разница. Ну, ты можешь, в принципе, в любой город, Киров, поехать, там, вот таким же, как Новосибирск, и поменьше.
Не знаю, я в Кирове не была. В общем, мне кажется, что все очень разное, что все очень далеко.
Но я бы, честно говоря, я бы, вот если бы поехал, наверное, я бы еще выбирал бы места, куда поехать, потому что... Ну, хотя мы так тоже делали. Мы, правда, тоже очень осознанно подходили к тому, где мы останавливаемся. Но и то оказалось, что некоторые места все-таки, наверное, ближе друг к другу. По, там, по внешнему виду, по культуре, а некоторые действительно уникальные.
Да.
Поэтому тут,
и второе, вторая мысль, которая у меня тоже в голове поменялась. Помнишь, мы, когда работали в BBDO, у нас был клиент, и, в общем, с продуктом мы выходили на всю практически территорию России, кроме Дальнего Востока. И это как бы даже планировалось обозначить в ролике просто через там звездочку. И я помню, что при этом мы сохраняли слоган, что это там первый... там, продукты данного плана для всей России, что такое он, короче, супер всероссийский. И меня совершенно не смущало, что мы говорим про всю Россию, а не доставляем на Дальний Восток. Ну, типа, мне казалось, это где-то очень далеко, это какая-то очень небольшая площадь, там практически нет людей. И вообще, сейчас, как бы, блин, Дальний Восток — это реально половина. Это половина.
Ну,
это
всё, что начинается... Ну, минимум 30 или даже 40%,
ну, наверное, как бы, страны. Это все, что начинается после...
С Байкала.
С Байкала и дальше. Там очень много людей, там очень много городов, и они, мне кажется, абсолютно, ну, то есть, вот раньше, помнишь вот это вот даже выражение, типа, региона, то есть фокус-группы проводятся, там, не знаю, в Москве, в Питере и в регионах, и эти регионы как бы...
Ну, типа, какие-то отсталые,
да, какие-то... Да, ну, то есть, город очень часто не указывался, типа, какая разница, какие-то... это какие-то, там, не знаю, покупатели из городишки. Красноярска или это, там, не знаю, покупатели из Новосибирска,
вообще нифига. Разницы ну, не было. Не, на самом деле, разницы нету между Москвой и регионами, практически, вот ментальности, мне кажется, как бы, в каком люди ну, живут, говорят...
Ну, а Бурятия, она совершенно такая...
Бурятия — это республика, она, там другие люди живут, ну, там национальности просто другие. Но при этом, когда Красноярск, практически ничем не отличается от Москвы, просто денег не так много. А то есть люди, говорят, также пользуются теми же телефонами, машинами, и сидят на тех же сайтах.
Нет вот такой какой-то, не знаю, то ли разницы, то ли пропасти, но вот то, о чем мы часто говорим там на фокус-группах и так далее, что вот есть... Москва, а есть регионы. Это
какая-то
не регионы.
Какая-то пропасть.
Это типа города. У них есть названия, и с ними все нормально, и у них вообще все очень даже хорошо, и люди там интересны.
Ни пропасти никакой нет. Да.
Да, у них есть там интересы к тем же там трендам и вещам, которыми пользуются люди в Москве, и они в чем-то даже.
И, кстати говоря, они чаще ездят на в Азию отдыхать,
да,
потому что у них чаще. Это дешево, 20 000 рублей тур стоит.
Да, и для них 30. Это все совершенно не. Да.
В общем, они города и регионы, особенно большие города, они очень-очень даже развитые и, может быть, некоторые...
Интересные, современные, и можно много узнать.
Пусть они находятся до 8000 километров от нас.
Да, совершенно точно.
Это удивительно.
И их, мне кажется, обязательно нужно увидеть, чтобы понимать, как далеко они находятся и как они при этом близки с точки зрения каких-то ценностей и вещей.
И, наверное, в завершении хочется какие-то, наверное, вещи, которые кажутся правильными, что мы сделали, поехав по Транссибу. Действительно, нужно много времени, то есть, я думаю, не меньше месяца, чтобы что-то увидеть плацкарт, потому что, ну, опять же, разные люди.
Ну, я, кстати, вот не могу сказать, что я прям советую плацкарт, потому что дешевле. В итоге получилось... Ну, да, это дешевле, но смотри, мы думали с тобой, что мы едем в плацкарт для того, чтобы с кем-то общаться. Единственный раз мы разговаривали с женщиной, когда мы ехали в купе.
Ну, кстати,
потому
да.
Потому что там хотя бы более или менее такая, не знаю, камерная атмосфера.
И да,
с точки зрения удобства в купе, правда, легче, потому что ты можешь хотя бы на второй полке сидеть. Это довольно приятно. Поэтому, если есть возможность по деньгам, я не вижу никакой, ну, типа, жесткой необходимости ехать в плацкарте. Мне кажется, это ничего не прибавляет сейчас.
Да. Каучсерфинг, мне кажется, хорошая вещь, хорошая идея в России, потому что люди у нас действительно гостеприимные.
Да,
и я они думаю, очень... Ну, говорят, что даже более гостеприимные, чем в Европе. И ты можешь ждать чуть больше, на самом деле.
Да, потому что в Европе, на самом деле, к каучсерферам все довольно-таки привыкли, и... Ну, не так много, скажем так, усилий прилагают для того, чтобы как-то человека встретить и так далее. А в России это все довольно ну, ново, особенно да. в городах, которые отдаленные.
Люди вот. Часто тебя вводят куда-то.
Да, и можно попасть к очень каким-то интересным ребятам, которые, ну, в общем, покажут город своими глазами. Это всегда очень здорово и вообще хорошо.
Да. И, наверное, нет смысла делать остановку меньше 2-3 дней.
Потому что, да, ты не успеваешь посмотреть особенно ничего.
Ну, даже пройтись по городу.
Да. Ну, то есть мы были в Хабаровске, например, только день. Ну, я не могу сказать, что мы посмотрели Хабаровск. Ну, то есть там все-таки можно было исходить куда-то вечером и, может, встретиться еще с кем-то и так далее. Вот.
Да. Еще какой-то. В целом...
свои чашки.
Да, свои чашки, наверное, чашки. Чтобы не тратить на...
Да, стоимость чая в поезде, по-моему, сколько, 30 или 50
рублей. Ну, если вас интересует, кого-то интересует наше хорошее отношение с проводником, то, конечно, нужно брать чай у проводника, если да, что-то хочется от него.
Теория, что...
Это не теория, это факт. Это как не бы знаю, совет такой
кажется,
известный.
Мне кажется, проводнику все равно.
Не-не-не, у них план есть на продаже, они когда же ходят по этим, по купе.
Да, но у нас
но
тоже
если вас
план...
не, если не интересует ничего такого, то можно взять просто чашки и не тратиться на чай, просто самим себе.
Да, у нас
делать.
Были свои чашки, был свой чай, была отдельная сумка для еды.
Да, розетки уже в поездах, в большинстве поездов уже
до
есть.
Иркутска. До Иркутска есть, после Иркутска розеток не было. Ну, они были, но они не работали, вот непонятно, их как бы
сделали. Я думаю, еще поезда, наверное, были.
Да, такие. Наверное, их как бы... подключат в какой-то момент, но пока этого не случилось.
Вот, соответственно, очень комфортно в целом, даже зимой было
угу.
практически везде.
Тапочки нужны.
Тапочки.
Да.
А так в целом, ну, то есть никаких проблем, никаких вызовов не было. Мы получили большое удовольствие от этого.
Да. Это было очень хорошее.
Но летом, я думаю, гораздо круче, честно говоря. И людей больше, и туристов больше, и места более открыты. Потому что световой день зимой все-таки 6 часов, ну так.
Ну да, но при этом зимой мы увидели снег. Мне кажется, приехав вот сейчас...
Да, с текущими нашими европейскими зимами.
Это очень было приятно, что есть где-то и снег, и мороз 30-градусный. И поэтому в каждом времени года, наверное, есть свои преимущества и недостатки.
Да.
Вот, на этом, наверное, все.
Yes.
Да.
Mm-hmm.